Глава 11. Будущее заключено в прошлом. Я не могла корректно двигаться в будущее без понимания своего прошлого. Все, что я узнала из дизайна человека, помогло мне это сделать. С самого начала, посещая курсы и классы, я никогда не училась для того, чтобы выучить саму систему. Я хотела понять себя, а также пролить свет на все переживания моей жизни. Хотя мой возврат Сатурна и оппозиция Урана уже произошли, два этапа моей жизни. Первый завершился в районе 28 лет, а второй — около 40. Я откликнулась на получение обоих этих чтений. Теперь я приближалась к началу четвертого года моего эксперимента. Я почувствовала настоящий сдвиг в это время. Река жизни просто несла меня, и навигация моего сакрала придавала этому движению совершенство. Теперь во мне находилось больше клеток, которые работали как клетки сакрального существа, нежели старых клеток ложного манифестора. С этого момента все стало гораздо проще. Все еще происходили потрясения. Все еще оставались иллюзии о себе и жизни, которые необходимо было разрушить. И, несмотря на то, что все эти встряски были очень болезненны, к этому времени я уже понимала, насколько они были нужны для моего процесса. Иллюзии невидимы, но они занимают так много пространства. Для того, чтобы прийти к чему-то новому, каждая иллюзия должна уйти и освободить место. Другого пути нет. Сейчас я это понимаю. Я также начала понимать, что надежды и мечты, которые были разрушены за последние годы, принадлежали той, кем я была раньше, но не той, кем я становилась. Я получила чтение моих Сатурна и Урана «Ура» за один присест. Они были удивительны. Эта система невероятна. То, что мне было сказано, было настолько точно вплоть до фактических ситуаций, которые происходили в моей жизни в эти два периода. Я опять почувствовала, как будто кто-то шпионил за мной на протяжении всей жизни. Все страдание, которое воспринималось так лично, оказалось просто темой, которую мне надлежало пройти. Не похоже, что жизнь — это гоголь-моголь. Следующая цитата из высказывания Альберта Эйнштейна, которая стоит в эпиграфе к этой книге, проявила всю свою глубину в моем собственном разворачивающемся процессе. Все предопределено силами, над которыми мы не имеем контроля. Предопределено как для насекомых, так и для звезд. Люди, овощи или космическая пыль — все мы танцуем в мистической гармонии, под льющуюся издалека музыку невидимого волынщика. Альберт Эйнштейн. Фокус в том, как мы танцуем. Идем ли мы шаг в шаг, подражая кому-то? Ведем ли мы партнеров, когда должны следовать за ними? Слышим ли мы вообще музыку? Для меня ожидание отклика позволило двигаться под эту таинственную мелодию. И шаг за шагом это движение превратилось в невероятный радостный танец. Мой возврат Сатурна пришелся на 1978 год. Год, когда я приняла саньясу. Время левоугольного креста миграции с профилем 5-1, и это стало началом девятилетнего цикла. Все, что Ра сообщил мне, было очень точным описанием происходящего в те годы. Он сделал набросок сюжета линии жизни, а мой ум заполнил все это известными мне деталями. Вся эта идеализация сообщества и все, что с этим связано, было для тебя обуславливающей силой. Ты была молодой женщиной. Это была великая идея. И это было место, где твои идеи в конце концов нашли выход. В основе лежит 37 пятая линия. И эта красивая линия — это единственная линия, которая называется любовь. Естественная и неизменная преданность семье. Естественная гармония и совершенство в стремлении делиться. Вот твой идеал. Но посмотрим с другой стороны. Эмоциональная зависимость, которая часто превращает любовь в ненависть. Ты была частью целого поколения с этим транзитом, с возможностью пойти против самой любви. Иными словами, начать все это ненавидеть, начать бунтовать против самого бунта. Эмоциональная зависимость означает, что в тот момент, когда ты начинаешь зависеть от эмоциональной волны, позволяющей ощущать свою целостность, любовь превращается в ненависть. Это тот процесс, который был встроен во всю структуру. Это если смотреть в основу 9-летнего периода. Но если отмотать первые 4,5 года, то это приходится на 1983 год, который стал переломным. Тема изменилась. В тот момент ты начала движение из неопытности в интимность, в личную близость. Для тебя это было очень важно. Это было движение наружу из тяжелого обуславливания племенного взаимодействия. Это все еще происходило внутри племени, которое не менялось. Но транзитное коллективное безличностное поле уже ушло. Теперь настало время возвращаться. Конечно, это твоя прана. Ты возвращалась к себе, двигаясь к своей оппозиции Урана, потому что ты уже просто не могла оставаться обусловленной. В какой-то момент ты должна была выйти. Так что с движением к себе ты, в этом смысле, поменяла динамику. Я не могла поверить тому, что слышала. То, что Ра рассказывал мне об этом периоде моей жизни, было невероятно. Он в точности описал годы моей саньясы. Сдвиг в 1983 году, о котором он говорил, соотносился со временем, когда я уже знала о необходимости покинуть ранчо. Понять, что мной все это время двигали темы Сатурна, было абсолютным потрясением. Все те переживания, боль и блаженство были просто личными уроками, которые я брала в школе жизни. Гармония склоняла избегать прямых конфликтов. Другими словами, если не было гармонии, ты чувствовала себя плохо. Это та точка, в которой идеализм уже не имеет значения. В тот момент, когда 36-е оборвали эту идеалистическую тему, ты начала заземляться, и в этот момент заземления ты оглядываешься вокруг и говоришь: «Минуточку, минуточку, минуточку, а как насчет меня? Кто я во всем этом? Почему я должна продолжать?» Все вдруг видится с другой перспективы. Ты можешь увидеть это в композите. Если следовать геометрии дизайна, композиты удивительны. Нет прямого доступа из селезенки в горло. Таким образом, эго и сакрал контролируют здесь все. Они все контролируют. Поэтому есть огромное давление в этой системе. Теперь, конечно, давление на твое эго невероятно. Весь этот высокий статус. Ты получаешь все это давление, всю эту начинку. И, конечно, если бы у тебя не было канала лидерства, ты бы поняла, что что-то не так. Ты умна, у тебя открытый ум. Ты бы поняла, что что-то здесь не в порядке. Но поскольку в тебе есть лидерство, и поскольку все части были связаны между собой, ты не знала. Тебе повезло, что тебя совсем не унесло. Поэтому эти узлы на другом конце были так для тебя важны. Это привело тебя обратно в твою индивидуальную целостность. Не то чтобы ты была ответственна. Так или иначе, это целое путешествие в твоей жизни. Те силы, которые ты встречала в своей жизни, вынуждали тебя взять за себя ответственность. У тебя есть канал сохранения. Слава Богу, что мы сделали перерыв на кофе перед тем, как отправились в тему моей оппозиции Урана. Какими невероятными историями разворачиваются наши жизни, подобно книгам, которыми мы поглощены и не можем отложить. Мы также теряемся в драме нашей собственной жизни. Если у нас нет ничего, на что мы можем опереться, так легко потеряться. Ровно это происходило со мной на протяжении всей моей жизни, до того, как я начала экспериментировать со своей стратегией. И как 6-2, с открытым умом, открытыми эмоциями и открытым эго, я оказалась полностью выбита из колеи. Я чувствую себя очень счастливой, поскольку сейчас в качестве якоря у меня есть моя стратегия. И я, честно говоря, не знаю, что случилось бы со мной при спуске с крыши без нее. Я не знаю, куда бы меня могла унести тема моего Хирона, если бы я не знала, как правильно двигаться дальше. Моя оппозиция Урана произошла в 1987 году, через 2 года после того, как я покинула ранчо, на правоугольном кресте чаши любви с профилем 2-4. Я жила с Майклом в Швейцарии и работала в американской компании в международном бизнес-центре в Цюрихе. Я полностью ушла в себя в это время. Тогда я объясняла себе это тем, что сообщество саньясинов отвергло меня очень жестко. Но на этом чтении я увидела, что это был необходимый шаг к теме моего цикла Урана, который продолжался 12 лет до моего возврата Хирона. Итак, оппозиция Урана приносит тебе 10 со второй линии. Приносит отшельничество как тему поведения и выживания. Они подключаются к твоим 57-м, и в тот момент, когда встает 10-57, для тебя звучит вся эта тема выживания через отшельничество и замкнутость. Твое выживание потребовало от тебя ретрита. Весь смысл профиля 6-2 в том, что в середине его жизни, и, конечно, позиция Урана прямо в середине, он не хочет быть вовлеченным, и для него естественно быть в стороне. Но, в то же время, нельзя забывать о том, что он ищет. Он ищет совершенство. Но он не готов спускаться и искать совершенство. Это уже не третья линия. Он будет ждать, что его позовут. Так что тема для твоей оппозиции Урана — это ожидание зова и выживание. 10 со второй линии экзальтировано. Ментальная работа обогащает одиночество. Ты видишь, твой ум потерян. Боги не только жестоки, они также и добры. Они говорят: «Окей, смотри, если ты одинока, то можно найти что-то для своего ума». И тогда ты можешь чувствовать, что он не потерян, потому что он здесь. Я имею в виду, если ты теряешь свой ум, то в этом весь смысл. То, что должен взять каждый в этой жизни, это то, что независимо от обстоятельств, ум не может помочь, не может ничего сделать, не может ничего решить. Так что это реальная тема для тебя. Но в то же время тут... Подожди минутку. Если ты одна, ты увидишь, что твой ум должен что-то делать. Таким образом, это было хорошо для тебя на ментальном плане. Другими словами, ты должна была как-то занять свой ум. Одиночество требует этого. В противном случае можно сойти с ума. Ты не можешь просто сидеть в одиночестве и медитировать. Так можно слететь с катушек. Все, что он говорил, было правдой. Я полностью отстранилась от мира, в котором жила более 10 лет. Я не знала, переживу ли я это. Действительно не знала. Я совершенно запуталась. Я не знала, как я оказалась в таком бардаке. Я принимала все на свой счет. Как если бы я могла что-то сделать, чтобы это изменить. Я понятия не имела, что меня несло через все это, потому что на моем пути мне были предначертаны уроки, чтобы научиться и, наконец, достичь мудрости. Я чувствовала, что мне очень повезло, что у меня была работа в Цюрихе. Это был физический якорь. Но что было еще более важным, это был ментальный якорь. Я была ментально занята в той бизнес-роли, которую должна была исполнять. Нептун в 58-х — это суждение о духовном пути. Это была твоя тема, твоя постурунианская тема. Оценить духовный путь, чтобы увидеть, имел ли он какое-либо значение. И надо увидеть, насколько это индивидуально. Следовательно, это время для грусти. Это не время для радости и счастья. Это время печали, время меланхолии. Это время индивидуальной химии, движущей тебя в мутацию. 1993 год представляет середину твоей жизни. Итак, это шестая линия шестых ворот, работала как главная эмоциональная тема в те первые 6 лет. Когда ты добралась до 1993 года, то, как ты проживала эмоции в своей жизни, начало меняться. Это была подготовка к пониманию природы того, как они работают, а также к выходу из эмоционального плана. Что для тебя важно? Так это то, что конфликт должен был завершиться. Поэтому, когда ты подошла к 1993 году, ты сказала: «Все, достаточно. Я не хочу больше страдать. Я устала от страданий». И затем у тебя есть темы пятой линии в пятых воротах. Вновь тема радости. Ожидание как аспект просветления. Оставаться в спокойствии, предельная эстетика и, следовательно, признание внутреннего смысла бытия. Или радость, которая отстраняется как иллюзия, а ожидание представляется неудачей. Но ты действительно можешь увидеть, что ожидание просветления было темой твоего возврата Сатурна. Это было темой до оппозиции Урана. Она говорила: еще нет, не сейчас, оставайся в своем шаблоне, пока еще нет». Пятая линия 25-х завораживает. Это единственная линия из 384 с темой исцеления. Пятая линия 25-х ворот — часть креста исцеления. Она говорит: когда невинность лишена жизненности, исцеление становится главным приоритетом. Но интересно отметить, что есть шестая линия 32-х ворот, и на этот раз с Меркурием. Необходимость хладнокровно выдерживать непостоянство. Естественное принятие перемен. Это та точка в твоей жизни, куда ты пришла. Та точка, где ты говоришь себе: «Я могу так никогда и не узнать, и я переживу это». Это одно из самых глубоких пониманий, к которому ты могла прийти в этот период. Из меланхолии, из чувства, что, может быть, это просто не работает, и все в этом духе. О чем ты могла думать подобным образом? Все это было началом принятия того, что это может никогда не произойти. Да, это когда боги начинают прислушиваться. Ты обратила внимание? Ты заметила? Тогда они обращают внимание. Тогда вещи начинают меняться. Потому что это твое изменение. Это не то, что ты приходишь к этому моменту сознательно. Нет. Приходит этот момент, когда ты сознательно в нем присутствуешь. И вдруг ты это понимаешь. Что ж, это может никогда не случиться. Возможно, что я никогда этого не получу. И это моя жизнь. Это начало признания, что это не в моих силах, я не в состоянии это сделать. Помни, что это была твоя тема. Тема в том, что ты должна была исцелиться. В твоей фазе северного узла ты должна выяснить как. И ты должна узнать это от инициатора, от кого-то, кто несет в себе это. Вот часть того, что здесь для тебя. Но она действительно говорит, что ты должна дойти до того момента, когда ты говоришь: «Я не могу это сделать. Я не способна сделать это сама. Этого не произойдет, и я такая, какая есть». Даже несмотря на то, что это ложное «я», это все равно принятие. И это истинная инициация. Потому что из этого приходит правильная форма. Для тебя это всегда ключ. Когда Ра заговорил об этом исцелении, я начала плакать. Я в неведении ввязалась в эти дела на ранчо. Я чувствовала себя в каком-то смысле невинной. Возможно, слово «наивной» подойдет лучше. Но когда Ра говорил об этой одной линии, я чувствовала эту истину глубоко в себе. Моя жизненность была полностью подорвана. Я даже не знала, смогу ли я когда-нибудь снова смеяться. Я больше не ожидала, что смогу снова когда-либо радоваться в своей жизни. Помню, что я снова и снова повторяла в то время. Мне необходимо исцеление. Мне нужно исцелиться. Я просто не знала, как. Пока мне не было сказано на моем самом первом чтении СРА перестать бегать за жизнью и позволить жизни прийти самой, реагируя на нее сакральными звуками. Именно этот момент для меня стал началом моего истинного исцеления. В какой-то момент произошло частичное принятие того, что то, что я ищу, может никогда не случиться. И это был момент, который я никогда не забуду. Я искала везде. Я повсюду рыскала в поиске ответа. После смерти Оша я ездила к Пунджаджи, Кришнамурти, Гангаджи, Шантимая и Роберту Адамсу. В это время мы с Майклом жили в Сидоне, и я вернулась с вечернего сатсанга. Я никогда еще не чувствовала себя такой истощенной за всю свою жизнь. Я была буквально выпотрошена. Я помню, как упала на пол в гостиной и заплакала. Я больше не могу. Я больше не могу искать. Я слишком устала. Я была так обессилена, что Майклу пришлось довести меня до постели. Я долго не спала той ночью и просто смирилась с тем, что я могу умереть, и так никогда и не найти того, что я искала. Я знала, что сделала все, что возможно. Больше делать было нечего. В тот вечер мне приснился Оша. В этом сне был камень, но не было земли. Это было очень странно. Он стоял там и говорил мне: «Посмотри, Патипада, посмотри под этот камень. Там ответ». Я смотрела на него и на камень. И я просто не могла под него заглянуть. У меня не было сил. Я посмотрела ему в глаза и сказала: «Я люблю тебя». И тут я проснулась. Несколько месяцев после этого Ра оказался в Сидоне, и у меня было первое чтение. Все это происходило в период, он говорил мне об этом, моей оппозиции Урана. Невероятно получить все эти кусочки знания, чтобы понять, почему моя жизнь была такой, какой она была. Я ничего не сделала неправильного. Я не была неудачницей. Я не была плохим человеком. Я просто не знала. Как же мне повезло, что партнерша Ра влюбилась в Сидону. Все это было частью божественного плана. Было чудесно, что Ра и его семья жили рядом. Я чувствовала, что они были частью моей семьи. Я была как тетя для его мальчишек. Мы подружились с женой Ра, встречались с ней за чашечкой кофе или ездили за покупками во Флагстаф. Его дочь тоже была там какое-то время, и мы с ней тоже сдружились. Те времена, когда мы все жили в Сидоне, были особенные. И потом судьба вмешалась снова. Для Ра и его семьи пришло время покинуть Америку и вернуться на Ибицу. Последние курсы были запланированы в замечательном месте под названием «Голова ящерицы», которая в Сидоне выполняла роль дискотеки. Туда мы иногда ходили потанцевать вечером. Там был чудный маленький дворик, который идеально подходил для перерывов во время и после классов. Это был первый раз, когда я узнала про цвет и тон на очень глубоком уровне. Этот курс был мощным. Люди прилетели с разных штатов. Собрался огромный класс. Информация дизайна человека такая жизненная. Это не мертвое знание. Оно входит все глубже и глубже, каждый раз проникая во все клетки моего тела с новым паттерном видения жизни и себя. Оно вскрывает одно непонимание за другим. Эти последние классы с Ра до его отъезда на Ибицу были особенными. Приехала даже моя подруга, которая познакомила меня с дизайном человека. Это был первый раз с того времени, когда мы вновь встретились. Было приятно увидеть ее и сказать «Привет!». И пусть прошлое останется в прошлом. Я помню погоду в эти дни. Шторм был невероятно силен. Гром, молнии, дождь и ветер. как будто все сосредоточилось в этом месте, чтобы усилить воздействие. Это был как дополнительный импульс для того, чтобы каждому двигаться в свое истинное направление. В последнее утро во время завтрака в голове ящерицы вся тусовка дизайна человека и друзья из города пришли проводить Ра. Всем было грустно. Был май. Транзиты Солнца, Земли в мае всегда приносят такую мощную индивидуальность. Одна неделя приносит 23-43, другая приносит 20-34. Вся настройка программы запускает тему меланхолии. И я думаю, что каждый из нас чувствовал это. В тот вечер мы с Майклом и отправились к Ра и его семье, чтобы лично попрощаться. Они были заняты последними сборами, но прервались, когда мы пришли. Мы долго не задерживались, но как только мы отъехали, мы оба очень мощно ощутили, что одна глава закончилась, а следующая еще не началась. Мы все шли к будущему, и никто из нас не знал, что оно принесет.